რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит и показывает радио «Свобода», телеканал «Настоящее время», в эфире «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. В 19 веке Шарль Бодлер представлял современный мир в виде пассажа. Он описывал Париж как столицу 19 века в виде бесконечного ряда отражений, витрин, потока человеческих лиц. Больше чем через 100 лет его соотечественник Мишель Уэльбек представил мир как супермаркет. Бесконечные полки товаров, бесконечные ряды выбора. А сейчас, может быть, можно представить мир как смартфон. Этот самый выбор, бесконечный выбор, сместился к нам на экран смартфона. В том числе речь идет о выборе спутника жизни, о выборе партнера. Речь идет о том, что онлайн-знакомства стали нормой в 21 веке. Об этом в сюжете нашего корреспондента Анастасии Тищенко.
Много лет назад невесту или жениха искали своим детям родители. Сегодня эту функцию взял на себя интернет, где работают десятки сайтов знакомств. Так еще в начале нулевых в Рунете появились Mamba и Love Planet. Ежедневно их посещают миллионы людей по всему миру. В анкете можно указать цель знакомства, серьезные отношения, флирт, секс. За последнюю часто критиковали сайт Mamba, поэтому в 2012 году руководство решило убрать эту цель из списка. Аудитория сайта заметно уменьшилась. Вскоре функцию восстановили. Сегодня в интернете можно найти партнера для создания семьи, однополых отношений и сексуальных связей. Одни сайты предлагают оценить человека по фотографиям его домашних животных и путешествий. Так устроен сервис «Фотострана». Другие, например, Tinder, привлекают пользователей тем, что гарантируют взаимную симпатию. По статистике, 16% россиян ищут в интернете партнеров для брака, столько же для флирта и развлечений. 12% находятся в поиске секс-партнеров. При этом четверть опрошенных пользуются сайтами, хотя у них уже есть постоянные отношения. Пока одни знакомятся, другие зарабатывают на этом деньги. На многих сайтах ограничено количество исходящих сообщений и профилей, которые можно просматривать в сутки. За определенную сумму денег это можно исправить. Появились премиальные аккаунты, с которыми можно общаться, только если премиум доступ есть и у тебя. В целом, знакомство приносит некоторым компаниям доход больше 500 000 000 рублей в год.
О любви на ладони, о том, насколько меняют наши практики повседневности, насколько меняется институт брака, институт отношений в современном городе, в мире соцсетей, говорим с нашими гостями из высшей моей коллеги из Высшей школы экономики. Это Ольга Лагунова, доцент департамента социологии Высшей школы экономики, и Константин Глазков, преподаватель департамента социологии Высшей школы экономики. Собственно, проект, который вы ведете, так и называется «Любовь как на ладони».
Да.
По этому поводу. Скажите, вообще это стало нормой сейчас признаваться, что познакомились в онлайне, в приложении каком-то? Потому что я так думаю, что лет еще 5-7 тому назад это было как-то не камильфо говорить, что мы встретились со своим партнером в интернете. Сейчас это норма, Ольга?
Если говорить о результатах исследований, то все западные исследования, которых на данный момент довольно-таки много, говорят о том, что вот эта вот стигматизация знакомств в онлайн-среде, она потихонечку уходит. И знакомство в онлайн как результат отчаяния, он все-таки уходит на второй план. И мы...
но это было, да, раньше, что вот сидят неудачники в интернете, знакомятся неудачники.
С одной стороны, это был результат отчаяния неудачники, с другой стороны, это было отсутствие каких-то серьезных намерений, и поэтому использование именно онлайн-среды. Ну и в том числе еще некий такой, не знаю, недостаток там общения, да, неумение общаться.
Человек не умеет, социально
представить себя в реальной жизни, и поэтому было проще заполнить анкету, написать, сконструировать себя, исходя там из своих пожеланий, и таким образом предстать перед партнером. Сейчас все-таки, и результаты исследования об этом нам активно говорят, фокус все-таки смещается, и онлайн-приложение становится инструментом, в том числе для поиска партнера.
Ну, просто да, как бы стандартная совершенно ситуация, как человек пользуется Фейсбуком, человек там пользуется ВКонтакте, да. И вот тоже там, стоя в очереди, перелистывает лица в Тиндере. Угу. Это вот это так же нормативно, да, Константин? Ну,
мне просто кажется, что тут надо вопрос маргинальности, да, изначально, которая все еще присутствует при восприятии этих инструментов как инструментов знакомства. Их эта тема маргинальности, она просто становится совершенно неуместной, когда мы понимаем, что технологии геолокации, технологии поиска партнеров здесь и сейчас рядом со мной и так далее, она постепенно интегрируется в большинство сервисов, которыми мы вообще пользуемся. То есть социальные сети, онлайн-банкинг, да просто даже какие-то транспортные логистические задачи, они постепенно вбирают вот эти вот функции и, по сути, взаимодействие с людьми в публичном пространстве, неважно с какими целями, может романтическими, может не очень, но оно постепенно превращается вот в очень такую опосредованную технологическую сеть взаимодействия, когда твое устройство гарантирует тебе первичные контакты с другими людьми, которые рядом с тобой здесь сейчас.
Ну, то есть вас здесь больше интересует даже проблема геотеггинга, то, что, так сказать, твой смартфон подает сигнал, что я здесь, и если кругом есть какие-то заинтересованные потенциальные партнеры, да?
То... Да. То есть для меня проблема геолокации, да, здесь является как бы более важной, более широкой, и вообще это позволяет укоренить вот эту всю проблему, проблему знакомств, да, в том числе с романтическими целями, вообще в то, как развивается публичная жизнь, публичное взаимодействие. Вот. И здесь просто вот эти все вот эти симпатичные, интересные кейсы с Тиндером и так далее, это просто про то, как изменяется наш репертуар, то, как мы себя позиционируем, то, как мы устанавливаем первичные контакты, из которых, возможно, вырастает любовь на ладони или еще что-нибудь еще.
А Тиндер единственный сервис, который с геолокацией работает?
Нет, во многих приложениях сейчас есть такая функция, когда мы устанавливаем, с одной стороны, свое местоположение, с другой стороны, мы обозначаем тот радиус, в котором мы бы хотели познакомиться. И здесь как раз начинаются разнообразные платные функции приложения, которые мы можем использовать, потому что мы можем указать иное положение для того, чтобы, например, познакомиться, там, не знаю, с девушками из Москвы, находясь
ну да,
при этом...
в Лос-Анджелесе.
Или в, да. Да, в любом ну, другом, да. И я бы, наверное, вот хотела добавить к Косте, все-таки, кроме технологической какой-то составляющей, мы еще говорим об коммуникации онлайн, о тех особенностях, которые нам дает онлайн-среда. Да? И в данном случае это вот такой real-time communication, да, когда мы говорим, разговариваем, да, здесь и сейчас с потенциальными партнерами, с банками, с любовниками, с кем угодно. Да? Но это именно вот внедрение тех принципов, которые постепенно входят в нашу повседневность.
Ну да, то есть знакомство становится часть гораздо более широкого да, вот этого существования человека в сети. И, ну да, фактически мы живем через вот этот вот, через экранчик смартфона, через экранчик интерфейса, сидим, мы можем банковскую операцию совершить, не выходя в банк, и то же самое познакомиться с человеком. А у вас есть статистика какая-то, сколько примерно процентов интернет-аудитории пользуются сервисами онлайн-знакомств?
Ну, вот, к сожалению, по России у нас есть данные за 2012 год в целом.
Ну, это, конечно, очень давние, да.
Да.
Но
да.
По 2012-му это что было?
Там 25% как бы говорили о том, что используют различные инструменты, да. Если говорить о данных в США, то они более свежие, это 2015-2016 год.
Да.
И там, в общем, где-то около, по разным, скажем так, да, исследованиям, это около 40-50%.
То есть, примерно каждый второй пользователь.
Но опять же, из тех, кто есть в интернете. Да, то есть те, кто пользуется.
Ну, а те,
интернет.
Кто есть в интернете, а сколько практически, если брать, скажем, крупные
ну,
мегаполисы,
да.
Это близко к 100%
да.
проникновению, наверное. А, но ведь цели, наверное, разные, да, ведь и многие просто для развлечения сидят в каком смысле? Ну, как бы посмотреть людей. Посмотреть свою социальную значимость, свой статус, лайкают меня или не лайкают, хотят со мной познакомиться или нет. То есть это не то, что активные единицы в поисках брака.
Как раз мотивация – это одно из основных полей исследования, которое вот идет сейчас. И там как раз в качестве одной из мотиваций называется «Just for fun», что называется. Угу. Да, то есть вот такое для... вот время убивания, время провождения.
Просто по приколу, да.
Да, с другой стороны, мы уже говорим о каких-то серьезных отношениях и выстраивании и профиля, и стратегии презентации себя, скажем так, для того, чтобы вот сконструировать определенные образ. Но, с другой стороны, здесь, конечно, еще очень много элементов, ну, поглаживаний таких вот, да, себя, что вот, как бы я вот такой, меня там, не знаю, из 10 человек 9, значит, приглашаю к дальнейшему, не знаю, знакомству, да, общению, да. Это, безусловно, тоже там, в ряду стоит.
А стратегии презентации вы изучаете, как люди себя позиционируют в сервисах знакомств?
Я лично этот вопрос сам не разрабатывал. Я бы, вот, наверное, к последней реплике Ольги прикрепился по поводу того, что зачем люди как бы этим занимаются. Если бы они занимались, и вообще приложение бы работало только для того, чтобы знакомить людей, это было бы приложение самоубийца. То есть идеально хорошее приложение, которое у него налажены алгоритмы поиска, да, установления контактов и коммуникации, послужит таким образом, что человек быстро найдет себе партнера и совершит такое, да, самоубийство, выйдет, да, из аудитории пользователей этого приложения. И мне очень понравилось, например, на нашем предыдущем академическом семинаре по этой теме, такой некий прием, да, уже когда человек находится в отношениях, он из верности удаляет Тиндер.
В этом смысле, если, скажем, вдруг муж находит профиль жены в Тиндере, значит, это, наверное, в современном браке это не, уже не такой уж скандал. Можно сказать, что да, я как бы собираю лайки, или для меня это профессионально важно.
Мы не сказали еще об одной мотивации, действительно профессиональная, потому что многие, ну, не многие, но есть определенная группа людей, которая рассматривает это как вот такую записную книжку, в том числе профессиональных контактов. И она на своей странице, когда мы ее видим, собственно, мы видим, что там написано, там, «Ищу героев там, для программы». Там условно,
да.
То есть вот есть какие-то истории, когда мы открываем и точно понимаем, для каких целей. Точно так же озвучиваются там и ситуации, когда мы оказались в незнакомом городе, и нам нужна компания для того, чтобы там, пойти в ресторан, сходить на выставку, там еще что-то. Да?
Да.
То есть на самом деле любые цели, сложно сказать в процентном соотношении, но они, в общем-то, сейчас все чаще указываются для того, чтобы, скажем так, не тратить своего времени и времени чужого. Да? То есть чаще всего у нас есть какие-то подсказки, маркеры, которые помогают нам понять, ага, значит, здесь цель такая. У меня вот очень много скринов, там у меня есть скрин чудесный, там написано «Ищу содержанку». То есть вот как бы все предельно понятно. И короткая информация о себе, да, и, соответственно, каждый открывает и делает выбор.
Ну да, абсолютно разное использование в отношении, но с другой стороны, вы смотрели, сколько, какой процент, или 50 на 50 мужчин и женщин в сайтах знакомств?
Что касается вот процента, то здесь, наверное, можно обратиться к исследованию, которое было как раз в российском Тиндере проведено, это проводило Social Data Hub в 2015 году. Они говорят о том, что 55 – это женщины, 45 – это мужчины. Это вот по России.
Ну, может, потому что женщины вообще более социально активные.
Ну вот объяснительных моделей там нет в этом исследовании.
Мне кажется, тут довольно такая флуктуация. Ну, в пределах
погрешности, да?
Фактически.
Ну, грубо говоря, поровну.
А нет такого, что, скажем, очень много женщин, которые с детьми, да, женщины в разводе, которые, так сказать, ищут дальнейшего устройства своей судьбы, так скажем?
Ну вот, собственно, исследование, которое мы проводим сейчас с моей коллегой с интегрированных коммуникаций Ольгой Соловьевой, оно как раз посвящено самопрезентации. И мы смотрим, собственно, какие есть возможности у Тиндера. Есть визуальная составляющая, это 6 фотографий максимально максимальное количество, которое мы можем загрузить. И где-то есть профили, в которых одна фотография, а где-то, соответственно, у нас есть целый такой вот мини-сериал, да, из 6 фотографий, по которым мы складываем картинку о потенциальном партнере.
Но там же еще и инстаграмы есть привязка, и там можно, скажем, штук 30 инстаграмовских фото довесить.
Да, плюс ко всему, и многие этим пользуются, есть ссылки там на свой ВКонтакте, Снэпчат очень довольно популярен, Фейсбук, соответственно, И второй инструмент – это текстовые сообщения, 500 символов, которые мы тоже, соответственно, можем использовать и тоже разнообразно. Это может быть текст. Есть прекрасные такие, знаете, зашифрованные письма из эмодзи, когда, значит, там и рост, и вес. Это, на самом деле, крайне любопытно, как вот мы как предпочитаем сказать, что у нас там 190 рост. Или, значит, вот циферками сложить каким-то образом, очень так вот замысловато, да? Вот, собственно, два инструмента, которые есть у пользователя. Текст, и, соответственно, если мы делаем ссылку на какую-то нашу социальную сеть, это тоже вот в эти 500 символов.
Да, 500 символов уложить.
Да? И набор фотографий, потому что здесь вот абсолютное разнообразие. Предметы, которые попадают, да, пресловутые машины.
Разнообразие, или я хотел спросить, потому что вот
мой опыт,
да, или настолько стандартные модели презентации, вот, и тоже, насколько я понимаю, мужские тоже, вот рыбалка, вот я и моя машина, я и мой отпуск, вот я занимаюсь активными видами спорта. И женские вот это все. И потом очень много фото с едой. Вот это, мне кажется, здесь социальная психология и психологам здесь очень большие есть пространства для размышлений.
С едой еще, знаете, мне кажется, отдельная такая любопытная тема – это фотография не только себя, а фотография в контексте других людей. Непонятно, кого, соответственно, и ты иногда пытаешься угадать, собственно, кто же тот самый принц, один из там троих, допустим, да, не очень понятно. И вот то, какие инструменты человек, да, использует, вот некий набор, как он конструирует, вот это вот, собственно, интересно.
Вы изучали вот эти вот? У вас есть какая-то классификация?
Вот мы как раз сейчас занимаемся сведением, да, такой вот факторный анализ проводим, пока вот еще не до конца определено. Но, очевидно, они есть, да.
Как, так сказать, как пользователь тоже, так сказать, это одна из моих соцсетей, которой я пользуюсь, сервисы знакомств, я должен сказать, что причем здесь у меня даже, мне сложно сказать, я здесь именно даже, как сказать, как социолог, как из этой передачи я смотрю. Безумно интересно, я смотрю вот стратегии презентации, например, очень часто символы власти присутствуют у девушек. То есть обязательно, ну не обязательно, не у каждой, очень часто Красная площадь. Храм Христа Спасителя, какие-то кремлевские башни.
Мы это назвали исторические вот
ГУМ,
какие-то здания.
Храм Василия Блаженного. Но каким-то образом человек позиционирует себя по отношению к российской системе власти. Вот. Второе, что я сказал бы, очень важно, символы еды. То есть человек сидит за полной тарелкой, которая еще не притронута, готовится начать есть. Очень важное. И третье, это за рулем автомобиля. Селфи за рулем – это практически 90%.
Причем это и мужской, и женский вариант вот презентации.
Ну да, ну то есть здесь можно понять, что это, так сказать, человек попозирует, что стремление к достатку, стремление к власти, и говорит, что я как бы социально активен, социально активно. Сижу за рулем. Ну, в общем, да, очень интересно здесь, какой, когда у вас будет знак готово ваше исследование, ознакомиться, так сказать,
в июне.
Классифицировать стратегии.
Еще, знаете, я бы что отметила? Вот историю про то, каким образом мы говорим об этом. Да, вот такая, мы это назвали позитивная и негативная презентация. Да, то есть, когда я говорю, что там я люблю спорт, там, или еще что-то. А другая история, когда мы говорим, я не люблю там что-то.
Тоже, может,
да?
Ненавижу ЗОЖ, ненавижу здоровый образ жизни.
Да, вот это, кстати, очень часто встречается, как раз искусственность, натуральность по отношению к женщинам. И вот тема спорта и различных хобби, наверное, я бы так сказала. То есть, в принципе, спектр довольно широк. Мы там и любителей рыбалки можем встретить, и каких-то там игр. Кстати, вот игры, как компьютерные игры, тоже мне иногда кажется, что даже партнеров для вот совместной игры ищут тоже как такой вот, может быть, не самый частый, но тем не менее, вот разнообразить такой вот пул.
Ну да, здесь действительно очень интересно, потому что очень часто многие такие стратегии от отталкивания идут.
Да.
Скажем, вот девушка выстраивает себе такой образ недотроги, который, так сказать, и не пойдет там и на свидание, меня надо добиваться. И тоже очень интересно, кто-то строит абсолютно открытую стратегию, так сказать, да, у нас нацеленную на коммуникацию, а вторая вот играет, как это, hard to get, сложно достать.
Я бы вот к вашему вопросу по поводу того, какими могут быть приемы, я, к сожалению, не знаю, не расскажу, вот, тоже буду ждать июня, но есть, в общем, интересная мысль по поводу того, как это можно описывать и вообще в каких терминах, да, рассматривать эти, возможно, закладываемые туда смыслы, да, то есть вот три смысла, которые вы уже назвали, возможно, они берутся не из-за того, что есть какая-то осмысленная функция, да, по привнесению этих смыслов, вложению этих смыслов в визуальные текстовые материалы, которыми обладают пользователи, но что есть так называемое виртуальное кураторство, что вот эта вот техника презентации себя, да, которой мы обладаем просто в соприсутствии друг с другом, как себя подать, да, вот, там, правильно надеть пиджак, там, ну и так далее. Вот, эти же приемы, они перекочевывают в технокультуры, да, вот, где у нас есть много наших виртуальных «я», да, которые надо как-то причесывать, желательно вот, обладая теми минимальными ограниченными ресурсами, да, которые нам разработчики дали. То есть ты можешь опубликовать только 6 фотографий. Если ты публикуешь 3 фотографии, то ты, скорее всего, подозрительный какой-то тип. Что-то у тебя нет еще 3 фотографий, что ли, нормальных. Вот. Естественно, ты должен там правильно выстроить описание своего текста и так далее. И этот вопрос, да, вот, что вкладывает пользователь, какие стратегии выигрышные, это вопрос о том, какие как бы складываются культурные, такая тавтология, в общем, культуры кураторства, да, то есть что надо вкладывать, да, чтобы твоя выставка под названием «Я сам», да, вот просим. Она состоялась, она привлекла и работала.
Продолжим наш разговор о онлайн-знакомствах, о том, как они меняют наши практики взаимодействия, матримониальные практики в большом городе, в современных соцсетях после небольшого перерыва. И снова здравствуйте, в эфире «Археология», в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Константин Глазков, Ольга Лагунова с факультета социальных наук, департамент социологии Высшей школы экономики. Мои коллеги, которые изучают практики онлайн-знакомств. Любовь на ладони, любовь в смартфоне, любовь в Тиндере. А может быть и не любовь, может быть просто развлечение, может быть поиск секса. В самом деле, что ищут люди на сайтах знакомств? Об этом говорит активный пользователь Тиндера Анна Городецкая в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Я начала пользоваться Тиндером в феврале этого года в Москве, чтобы познакомиться с новыми людьми не из моего привычного социального круга. Можно познакомиться с какими-нибудь интересными людьми, которые занимаются технологиями. Хотя я и работаю в сфере технологий, но есть люди, которые занимаются ими очень глубоко и плотно, знают много чего-то очень интересного про какие-то интересные вещи, но это люди, которые не ходят в бары, они ходят на митапы, на технологические. И на технологические митапы они ходят для того, чтобы заниматься делами. И в бары я хожу в основном с друзьями для того, чтобы пообщаться с ними, и отвлекаться там на каких-то посторонних людей не очень, ну, не всегда хочется. Вообще знакомство в интернете ничем не отличается от знакомства в офлайне.
То есть это просто инструмент?
Абсолютно, да. Просто возможность не ходить в бары. Ну, как бы формируешь себе анкету и потом выставляешь себе настройки, типа, что ты ищешь и так далее. Создается ощущение бесконечного количества контактов, которые от тебя ничего не требуют. И как только тебе не понравился человек, ты можешь удалить его из пар и найти себе другого. В жизни это все немножко сложнее. Свайп влево – это значит, ты дизлайк чувака, и он выпадает из твоей, как бы, выборки. А если вправо, то тогда ты сидишь и ждешь, лайкнет ли он тебя в ответ. Моя жизнь переформатировалась таким образом, что из нее исчезли ситуации, в которых можно знакомиться с людьми офлайн. Я начала очень много работать, у меня сложился мой круг друзей, у меня там много близких друзей, с которыми мне интересно общаться просто о них самих, и у меня очень много работы.
Ну, то есть получается, что знакомство в Тиндере – это такой entertainment, это такие развлечения?
Да. Это как бы это лучшее любой онлайн-игры.
Интересно, вот Анна Городецкая в этом сюжете говорит, что Тиндер в данном случае исключил ее офлайн-коммуникацию.
Это что, действительно так получается, что человек, получая вот эту вот как бы бесконечную возможность выбора, выключает свое онлайн, офлайновое знакомство?
Ну, лично для меня прозвучало это странно, потому что, вот в частности, Tinder, почему он сильно выстреливает на фоне остальных сервисов для онлайн-знакомств, потому что люди в основном играют, и это Анна героиня, да, ролика сказала, они играют с локацией, они играют с расстояниями и близостью, тем, что они каким-то образом, да, манипулируют с тем, кто может попасть в радиус их интереса. Вот. И этот интерес лишь как бы за деньги, да, он открепляется от того, где ты находишься. То есть тут есть очень странное такое отношение, амбивалентное. С одной стороны, тебе интересно, кто рядом, с другой стороны, многие, да, готовы доплатить именно от того, чтобы не быть там, где ты находишься.
А вы же изучали, я смотрел, вот как ваш семинар работает, у вас как раз была презентация по офлайн-знакомствам.
Нет, я бы так не сказал.
Или у вас по геопозиционированию?
Да, да. То есть вот геопозиционирование, что это такое? Это как раз такое очень сильное, расширенное, задействующее вот всякие вот эти вот онлайн, да, в общем, сложные такие технологии, которые позволяют нам понять, что мы где-то здесь с другими соприсутствуем. То есть та простая задача, которую раньше решали глаза, ну, просто как бы...
Ну, да, физический
окинуть,
взгляд.
Да, взглядом, да, где да. ты находишься, с кем ты находишься. Теперь эту задачу чаще всего посредует перед окидыванием взглядом телефон. То есть очень часто телефон нам дает такие подсказки, которые вынуждают нас, иногда не очень, окидывать взглядом. То есть мой любимый пример – это иногда интересным образом работающий сервис «Яндекс.Транспорт». Он мне, например, говорит о том, что здесь сейчас проходит автобус, да, вот прямо мимо моей остановки. Я кидываю взглядом, автобуса нету. Вот. И наоборот бывает, рассогласованности, которые вот пользователь, как бы он приучает себя их решать. Вот. И,
собственно... Кстати, в Яндекс.Пробках очень часто тоже знакомятся, да. потому что да. там девушка там в желтом Hyundai, посмотрите
да.
налево.
Да, да. То есть, собственно, людям нравится соприсутствовать, да, но они не готовы рисковать. И вот использовать этот всегда использовать этот старомодный формат лицом к лицу, когда очень много риска, да, когда не очень понятно, в общем, тот человек, к которому ты обращаешься, да, на кого-то фокусируешься.
Вот здесь очень важная вещь, вы говорите, а вот может быть это идет раз социализация, человек теряет нормальные социальные коммуникативные навыки, потому что смартфон опосредует нашу коммуникацию, mm-hmm. нашу способность знакомиться, и мы уже теряем способность знакомиться в реале.
Ольга, как вы считаете?
Но мне кажется, здесь все-таки речь идет о дополнении все-таки, да, о каком-то дополненном втором, скажем так, экране, да, потому что с одной стороны у нас есть реальное знакомство, с другой стороны у нас есть вот этот вот второй такой дополнительный экран, в данном случае я бы это именно так формулировала, который позволяет нам расширить наше привычное поле, возможно, расширить его не только географически, но еще и там, с точки зрения профессиональной какой-то истории. Но вот здесь начинаются самые интересные вещи. Так, например, Анна, собственно, об этом сказала. Да? Она говорит о том, что у меня появилось много работы, и мне некогда этим заниматься. И иногда в данной ситуации появляется еще третий экран, такой вот некий фильтр. Вот с точки зрения со стороны мужчины это часто проявляется, когда после того, как, значит, девушка его свайпнула вправо и сказала, что да, ты мне нравишься, да. Ей пишет помощник, секретарь, еще кто-то, который говорит, что вот я от Михаила, но у Михаила очень много работы, поэтому вот давайте мы договоримся там и организуем первую встречу. Вот как бы все совпадает, да, то есть кроме вот этого второго экран, у нас появляется еще третий, сквозь который, то есть уже вот мы понимаем даже, что еще раз это все преломляется, и вот в каком-то искривленном...
Вот интересно, на это ведутся, да, какие-то девушки? Может, говорить, что человек важный,
статус.
Статусный, да, сам это самое... То есть кто-то, с одной стороны, ожидает интимности коммуникации, а с другой стороны, как, опа, секретарь звонит.
Это такая вот тоже стратегия, мне кажется, да, что угу. вот
повышение
я не
статуса,
просто...
Да.
да, это повышение статуса, это, мне кажется, вообще разговор о том, вот какие границы будут, да, вот как бы мы общаемся вот таким образом. У меня еще был кейс, когда мы, собственно, собирали базу. У молодого человека в профиле сразу было написано, что первое свидание организует агентство, значит, которое организует именно встречу. То есть это не агентство, которое mm-hmm. сводит людей, а именно вот по организации. Да,
да? Да.
И, собственно, весь вот там фотографии, что у него написано, оно вполне соответствовало вот, ну, скажем так, аппе, да, вот левел, который он позиционировал в данном случае. То есть вот бывает еще сложнее, да, вот это вот такая преграда,
ну, да, много,
череда.
Много-много-много ступенчатая такая.
У меня аж даже два замечания накопилось. Первое про экран. И вот это интересно, что экран, с одной стороны, он обладает как бы это инструмент подачи информации. С другой стороны, и в английском языке это двусмысленно сохраняется. Экран — это еще и фильтр, да, как,
да.
Как ты очень
да,
хорошо
вот
сказала.
Скрининг, да.
И в этом смысле, как бы, горожане. И это было еще описано в конце 19 века Георгом Зиммелем, да, они всегда обладали функцией фильтрации, да, он это называл блазированным взглядом, да, функцией незамечания других от перегруженности, от нежелательных контактов, ну, в том числе, да, то есть, чтобы просто даже сохранить нормальное психологическое взаимодействие своей нервной системы. Ну да, равновесие, да. И в этом смысле, да, как бы говорить о том, что благодаря экранам, да, дополнительным, новым экранам, в данном случае реализованным, технически, да, мы разучились чего-то делать, чему мы раньше не умели, да, или там стали плохо этим делать. Нет, это просто, на мой взгляд, такие очередные дополнительные возможности, где можно тоньше, лучше настраивать какие-то экраны и фильтры, и тем самым как бы...
Ну да, видимо, более тонкие настройки получаются, скажем, чем тот же Tinder интересен, он привязан к Фейсбуку, и если есть да. возможность посмотреть профиль Фейсбука, то это вообще уже как бы вся история человека видна абсолютно, потому что вот, ну, по-разному, конечно, у людей, но мне кажется, что в Фейсбуке очень сложно спрятаться человеку, так сказать, заниматься только самопиаром и самопрезентацией, потому что твои лайки, твои, да. так сказать, фотографии, твои геолокации, и все равно тебя выдают с потрохами.
Плюс ко всему, мы же еще имеем пул друзей и друзей-друзей, когда мы
да.
привязываемся, да, то есть мы видим. У меня, например, есть несколько полей профессиональных, и я, вот если Tinder мне показывает, очень четко видно, из какого, ну вот так примерно я могу да, себе представить, собственно, как и все пользователи, из какого круга, если есть определенный набор друзей, который представлен, да, вот примерно в какой области, потому
да,
что не
да.
всегда мы пишем, то есть довольно часто люди пишут, там, какое образование, даже университеты указывают и место работы, но если этого нет, можно вот как-то подспудно, да, доконструировать вот эту вот историю, а что за бэкграунд, скажем так, да, ну, с большей или меньшей вероятностью, но, тем не менее, это уже какие-то дополнительные данные, которые мы выдаем.
Потому что изначально, наверное, профиль человека на сайте знакомства – это, так скажем, замануха. Такая.
Да.
Это, так сказать, ну как, мормышка такая, да, на которую должна клюнуть рыба. Вот такой, помню, очень точный и очень жестокий и жесткий образ у Ларса фон Триера в «Нимфоманке». Вот когда они говорят там, что каждая женщина из себя представляет мормышку. Вот, она должна, так сказать, вот так дергаться на веревочке, и чтобы рыба ее захватила, вот эту вот мормышку. Mm-hmm. Невероятно, конечно, понятно, это такой утрированный сексизм, но глядя очень часто, ты понимаешь, что ты сталкиваешься не с человеком, а с какой-то невероятно сильной такой-то выставочной витриной. И суть пользователя, мне кажется, попытаться проникнуть за эту витрину и понять, что есть вот за этой внешностью. Вот это очень непростая задача.
Да, я бы еще, знаете, про что, мне кажется, любопытно было бы поговорить про даже тип фотографии, да, например, когда у нас есть, это очень, как правило, видно, особенно на женских фотографиях, когда это профессионально. профессиональные фотографии, такие вот, там, да, не да, знаю, да. Развивающиеся
в образе
волосы.
Называется, да.
Да, там вот угу. Красивые какие-то размытые задние планы, да, с одной стороны. Это может быть удачная вполне себе там, фотография, сделанная друзьями, но отдельно я бы еще поставила селфи, да, когда мы... То есть здесь вот эти экраны, они еще больше накапливаются, да, когда мы вот эту вот приватность сами конструируем где-то в какой-то среде, да, то есть вот меняемся местами с тем, кто нас фотографирует, если вот там проследовать за Роландом Бартом, то у нас происходит наложение всех образов, которые могут быть при фотографировании, да, и потом мы то, как мы себя сконструировали, да, собственно, выкладываем и показываем, что вот, значит, вот как-то так, там, наклон головы, там, улыбка, еще что-то, да, то есть мы сконструировали, потом под это мы, значит, домыслили, да, что-то там еще дописали, и вот в итоге, вот они мы, вот таким образом.
Ну да, вы правы, действительно, три вида фотографии. Фотографии, так сказать, постановочные, фотографии да. из жизни, да, реальные социальные фотографии, фотографии
мужчин,
и селфи.
Простите, а у мужчин это, как правило, деловые фотографии, ну вот там в костюме, ну то есть такие вот бренд-буки, там бизнес-буки, да, то есть вот немножко другая, но тоже есть своя вот эта категория мужских таких вот фотографий.
Ну интересно, что, наверное, человек в профиле знакомства он одновременно и саморефлексией занимается, да, он сам свой образ конструирует в итоге, то есть может быть даже итогом будет не то, что ты с кем-то познакомишься, а ты станешь как бы другой версией себя самого. Ты отрефлексируешь и сконструируешь собственный образ.
Да, ваш вопрос, конечно, очень сильно повышает рефлексивность рядового пользователя, который ни с чего решил познать себя.
Ну, как господин Бурден, может быть, он говорит прозы и не зная того.
Вот. Конечно, это ему, наверное, что-то сообщает. Мне вот показалось интересным, например, разговор о том, что пользователю приходится через эти дебри, да, сконструированных специфическим образом цифровых следов, да, о чужом, да, о другом человеке, как-то продираться, да, чтобы понять, что же он собой представляет. И вот в этом смысле тут есть интересная проблема, заключающаяся в том, что, с одной стороны, мы становимся очень сильно доступны с помощью этих сервисов, мы становимся доступны не только тем, кто находится рядом с нами, но и тем, кто вообще находится в другом полушарии, например, да, мы сообщаем о себе много. По тем цифровым следам, которые мы оставляем, ссорим, да, где мы бы ни были, причем тут еще добавляется такая очень интересная информация, как где ты находишься, а то, где ты находишься, очень часто говорит о тебе лучше, чем ты сам. Вот. Вот эта информация, она становится настолько доступной, по ней можно сконструировать маршруты перемещения, придумать там, потребительские портреты, корзины и так далее, и так далее. И в то же время люди обожают решать эту проблему сами. То есть они обожают собирать цифровые следы других и тоже вот играть вот в этот пазл, собирать его. И вот у меня было другое исследование про другой геолокационный сервис, про игру конкретно. Вот, я их спрашивал, игроков, любите ли вот вы выслеживать других людей, то есть собирать о них информацию. Они говорят, да, очень любим, 80% там ответили. А потом, немножко погодя, спросил, а хотели бы вы, чтобы вас так вот выслеживали и собирали? Нет, мы так не хотим. И вот это вот, как бы там очень сильная, жесткая такая вот обратная корреляция того, что люди как бы хотят быть такими охотниками, да, они хотят вот пробираться через эти вот разнообразные запутанные следы, выслеживать, конструировать.
Ну, странно, собственно... хотя, казалось бы, должно быть обратно. Это такая игра, то, что называется give and take. Если ты хочешь, чтобы выстраивать вот этот пазл другого человека, ну и сам выложись в сети и, так сказать, оставь свои цифровые следы хорошо, оставляй те, которые тебе говорят хорошо. Боже мой, там, я отдыхал в Антибе, боже мой, я съездил во Флориду. Вот. Пожалуйста, вот я в салоне Мазерати там сфотографировался. И, так сказать, ради бога, и давай другим вот эти вот знаки какие-то, пусть тебя тоже собирают.
Ну, я боюсь просто, что тут проблема в том, что знаков слишком много, да, и контроль, да, вот с этими распоясавшимися знаками, да, вот которых ты вот слишком много за собой оставляешь, он заставляет тебя, то есть как бы никто не против выкладывать, да, все любят играть в эту игру, в эту игру поглаживания и так далее, да, но
она просто выходит в какой-то момент из-под контроля.
Ну да, и потом какие-нибудь западные исследователи отслеживают перемещение российских солдат по территории Украины, потому что они фотографируются на фоне танка. Да, вон сзади памятник Ленину, который все знают. Мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в эфире, в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня мои коллеги с Департамента социологии Высшей школы экономики Константин Глазков, преподаватель, и доцент Ольга Лагунова. Говорим мы о любви на ладони. Вот на этой самой ладони, вот на этом самом смартфоне, о сайтах знакомств, о сервисах знакомств, Tinder, Mambo, Love Planet, не знаю, там, кем вы пользуетесь или не пользуетесь. Но я думаю, что пользуется так или иначе большая часть, если не большая часть наших зрителей и слушателей. Но в какой степени это может стать бизнесом? В какой степени вот это все страсть знакомиться, отстраивать профили других людей может быть монетизировано? Говорит об этом Андрей Бурин, сооснователь сервисов Тиама и Баду, в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Я довольно давно уже занимаюсь знакомствами, наверное, больше 10 лет. Было ощущение, что пришло время заняться чем-то в интернете, и мне показалось, что есть свободная ниша в онлайн-знакомствах. Я сделал свой сайт знакомств. Знакомство – это то, что люди не готовы выставлять на показ, потому что это не всегда успешно, да, это всегда проверка себя, уверенности в себе, когда ты знакомишься, и что-то не складывается, не всегда это хочется, чтобы друзья твои об этом знали. Поэтому социальные сети периодически подходят близко к этому вопросу, за исключением одноклассников. Никто всерьез знакомства не добавил в свой функционал. К онлайн-знакомствам относятся с настороженностью. Есть мнение, что там достаточно большое количество странных людей и не вполне нормальных, что на самом деле правда. В любом месте, где много людей, какая-то часть из них будет не вполне нормальной. Да? Поскольку на сайте знакомств обычно собирается огромное количество желающих познакомиться, там есть и так называемые фрики. Но это просто надо иметь в виду. А начинать надо с осторожности. Сначала надо пообщаться, узнать побольше о человеке, потом договориться о встрече в каком-нибудь людном месте. И ни в коем случае не соглашаться на то, чтобы поехать к этому человеку домой первый же день. Иногда люди не склонны начинать сразу серьезных знакомств, несмотря на то, что, в принципе, цель у большинства людей примерно одна все-таки – это найти себе пару. Но какая-то часть предпочитает начать с чего-то более легкого, а там посмотреть, как пойдет. Поэтому они говорят, что да, я пришел сюда не за серьезными знакомствами. Я хочу просто потусить, посмотреть на девочек или посмотреть на мальчиков. На улице невозможно встретить 1000 девушек, желающих познакомиться в течение одного вечера. И эту возможность дают сайты знакомств.
Вы знаете, еще такая метафора. Раньше у нас был в студии Сергей Сигитов, он был директором по развитию Mambo, и он, по-моему, организовал сайт исламских знакомств под названием MyDiaspora. И вот он сравнил это с эскалатором. Вот когда ты едешь на эскалаторе, и тебе навстречу нескончаемый поток лиц, и вот это вот, так сказать, у тебя есть секунда контакта, и ты в эту секунду принимаешь какое-то решение. Мой человек, не мой, но все равно эскалатор неумолимо уносит этого человека. Вот вы знаете, я хочу спросить, а может быть это каким-то радикальным образом возможность свайпить направо-налево меняет нашу суть отношения к другому человеку? Вот это то, что мы начали, идея супермаркета, бесконечные ряды выбора. И это, в конце концов, там и брак разрушит, то, что человек всегда будет знать, что есть какой-то, так сказать, более хороший вариант. Как вы считаете, Ольга?
Ну, я бы сказала, что, безусловно, на данный момент мы говорим о том, что существует рынок онлайн-знакомств, да, потому что у нас есть много инструментов, есть какие-то типичные практики, которые мы используем, да, есть некая вот такая витрина, если проводить аналогию с магазином, на которой мы какие-то парадные такие вот фотографии выставляем, факты из своей жизни, И если говорить о рынке, появляются дополнительные услуги. Так вот, в частности, новозеландка Эмили Маклин, да, она сделала уже целый бизнес на том, чтобы провести ребрендинг вашего профиля в Тиндере. У нее есть несколько пакетов, значит, там за самый низший, да, скажем так, пакет включает в себя там выбор определенных фотографий, корректировку тех данных, фактов, которые вы, значит, о себе пишете. Есть более такие, даже не знаю, премиум пакеты, которые не предполагают придумывать вам биографию, но они предлагают, как вы знаете, правильно составить резюме.
Ну, конечно,
Очень важно. А в данном случае очень важно создать правильно профиль, потому что что такое резюме для нас? Резюме – это как такой вот лифт, который привезет или не привезет, а дальше действительно многое зависит от того, собственно, что мы будем из себя представлять там на очной встрече. Также и здесь у нас есть одна секунда, да, в тот момент, когда она нас смотрит, правильно отобранные фотографии формируют образ, значит, выбранные факты из биографии подтверждают его, и вот в результате вот эта вот нарядная такая глянцевая там обложка, да, которую мы имеем. Там можно сюда многие теории подверстывать, да, там передний план, задний план, вот как мы,
да,
собственно, пробираемся.
Это как с товаром, да, так сказать, это то, с чем рекламщики сталкиваются. У вас есть ровно секунда. Вот есть визуальный контакт, и за эту секунду либо вы зацепили человека, либо не зацепили. Это действительно можно с собачкой сфотографироваться, там, с кошкой сфотографироваться. Можно, так сказать, там, в сексуальном виде, а можно, наоборот, там, в шапке-ушанке, в какой-нибудь там пехоре.
Юмор, кстати, вот мы про юмор не говорили, да. А это очень часто встречаемый фактор, когда, значит, пишут о том, что, значит, необходимо чувство юмора, да, и есть вот какие-то стандартные сокращения, и ЧЮ,
да.
Это вот прям очень часто встречаемый,
да,
то есть там,
да.
Не замужем, ну, то есть вот какие-то такие классические, да, это как буквально уже стало, вот мы указываем там рост, вес, знак зодиака еще очень часто, и вот, значит, чувство юмора, да, вот, причем по нашей оценке, да, естественно, это вот какая-то наша такая.
И все же вот хочу вернуться к этой, так сказать, поставить вопрос по-партийному.
Да,
что жестко. Будет с браком, да, да. Что будет, так сказать, что будет с демографией, что будет, кто будет защищать нашу родину с автоматом Калашников в руках. Но если серьезно, то действительно вот этот вот сервис онлайн-дейтинга, он модифицирует институт брака, или он постепенно, так сказать, ведет нас к какому-то, так сказать, постбрачному состоянию, говорит, что вот возможно энное количество одновременных отношений, что можно быть в браке и одновременно, так сказать, там сидеть в Тиндере и так далее. Или наоборот, как бы институт брака, он сохранится, и онлайн-знакомство только еще один интерфейс, еще одно окошко, через которое люди могут реализовать свое вот такое биологическое предназначение.
Не знаю, вот у меня просто урбанистический бэкграунд, у меня поэтому метафора рождается не оттуда. В общем, это мне напоминает вопрос, какой транспорт лучше в городе. Вот. Урбанисты, если они правильные, да, они говорят, что никакой. Вот. Что правильным является некое распределение.
Ходить,
да,
пешком. Да.
Да, что пешком, ну, это тоже вид транспорта, да, что есть велосипеды, и что это все должно быть представлено. И если ты горожанин, да, в хорошем, удобном для жизни города, ты можешь выбрать любой из предложенных вариантов. Тебе он не доставит дискомфорта, там будут всякие пересадки и так далее. Вот, в связи с этим я бы, наверное, сказал, что сам Тиндер, да, или там другие какие-то сервисы, они не разрушают институт брака, да. Они скорее его как-то расширяют, дополняют, причем интересным образом заимствуют классические понятия. Да. Вот когда я говорил о технокультуре, то ну, тут просто интересно смотреть, какие есть культурные, например, понятия, понятия, связанные там, с институтом родства, с институтом брака и так далее, дружбы. Вот, например, есть у нас понятие «друг», да, оно перекочевывает в технокультуру, там, например, в Фейсбуке, и это называется «френд». Mm-hmm. И всем понятно, что «френд» – это не друг.
Да.
Вот, конечно, многие злятся, когда там, их удаляют из «френдов», то есть, что мне не друг и так далее. Но в другом, как бы, но в основном все как бы понимают, что «френд» – это такой очень специфический, как бы, для этой технокультуры термин, да, который, естественно, взят из другой офлайновой среды, классической, древней и так далее. Вот. Но он как-то нагружается по-другому, используется, и иногда френды перекочевывают в дружбу, и наоборот, и так далее. Вот, например, если взять южнокорейский контекст, у них, например, для института родства очень важен понятие чон. Чон – это некое такое расстояние от тебя, да, в этой вот родственной цепочке. Да, там, мама и сын, да, это один чон. Если это двоюродный брат, это два чона и так далее. И у них, соответственно, в соцсетях тоже этот чон встречается. Но он тоже немножко модифицируется, и вот эта вот мера дистантности, близости, она теперь просто нагружается по-другому. Я не думаю, что чон от этого пострадал. Да?
Ну да, в общем, и к тому, что существуют вот такие как бы изначальные модели социальных отношений, в том числе, как там в Корее чон, если шире говорить, то брак, и тот же Tinder брак этот на другой платформе так или иначе реализует.
Ну, я бы не сказала, что реализует, я скорее присоединюсь к Косте. Возможно, какие-то элементы трансформации, да, и сейчас, в общем-то, нередки случаи свадьбы после знакомства в Тиндере, и это, в общем-то, вот...
У меня есть цифры. 2% в 2000 году в Америке и 35% сейчас. То есть конвертация онлайна в офлайн в брак это... Да, да, 35%.
Вот, это скорее какой-то вот дополнительный, такой, как нам говорила девушка из сюжета, да, да, вот инструмент, да, который заменяет ей личные встречи. Но в итоге пока мы наблюдаем, что, собственно, браки заключаются и по результатам знакомства через Tinder.
Вот жалко очень, что нет с нами Ольги Соловьевой. Мне очень понравился ее комментарий на этот счет, где она говорит о кросс-культурном сравнении, как воспринимается Tinder. И что, в частности, да, если у нас в России, например, Tinder – это в том числе такой инструмент успешного брака. Ну, то есть он позиционируется в том числе в рекламных продуктах как некий такой рычаг, да, вот, который ты вот потянул на себя, и хопа, и брак, счастье там…
Я бы скорее уточнила, инструмент для серьезных отношений.
Да. Ну, заканчивающихся браком, потом браком, вот, и так далее. Вот, в то время как вот США… Да,
да, это hook-up
story, да, то есть… очень легкомысленная штука, да, вот, с которой лучше не связываться. Она, скорее всего, связана сама по себе с какими-то маргинальностями, болезнями. И это высмеивается в различных культурных продуктах, материалах и так далее. То есть где-то она воспринимается, да, как некий такой удар, да, кинжал по институту брака. Где-то это прям нечто такое, что...
Да, с другой стороны, вы знаете, дорогу. У нас, например, Facebook очень серьезная такая интерфейс. Вот я встречался с тем, что на Западе люди совершенно запросто Facebook пишешь незнакомому человеку, давай познакомимся, типа, увидит твой профиль,
да,
давай встретимся.
Для нас немыслимо.
Да, да, в российском Facebook, ну, очень редко
бывает. Это очередной фильтр, да, то есть у нас есть как бы несерьезные соцсети, да, а это вот как бы серьезное, да, там...
Потому что для нас Facebook стал как продолжением ЖЖ в каком-то смысле.
Ну, в каком-то смысле, да, то есть у него есть свой предшественник, как бы культурный образец, который как-то вынужден был на новой платформе трансформироваться. В этом смысле, да.
Ну, наверное, последний вопрос, который мы успеем обсудить. Вот с онлайн-дейтингом растет социальная мобильность? То есть появляется город, прорастает все большим количеством связей?
Я бы вот ваш вопрос еще бы, наверное, поместил в контекст вот нашего вот этого блока после ролика про... экономику, скорее, да, вот вообще про бизнес, да, связанный с этим. На мой взгляд, такие штуки, да, вот эти вот сервисы по знакомствам, они вообще вливаются в такую общую тенденцию, где все наши как бы контакты, они воспринимаются, ну, вообще фактор передвижения, то, что мы просто перемещаемся по городу, воспринимается как нечто, что можно как-то комодифицировать, на этом зарабатывать.
Ну да, и из этого уже вырастает новая культура связи и взаимодействия.
Да, и из этого вообще вырастает некая такая даже инфраструктурная как бы ответственность. Ты должен перемещаться по городу. Во-первых, пока ты перемещаешься по городу, ты не только копишь, например, мэтчи, да, и совпадения, да, в Тиндере, ты не только копишь, например, какие-то репутационные баллы, которые потом можно будет конвертировать в реальную валюту. Есть, например, проект Bitcoin.
Да, нам уже, конечно, нужно, да, заканчивать.
Вот, в общем, социальные контакты, да, и вообще как бы идея перемещения по городу, она как бы все больше прорастает.
Ну да, то есть это очень интересно, что как бы виртуальная сеть, с другой стороны, нас еще прочнее привязывает корнями к этому,
к людям,
к месту и к людям.
Да.
Ну да, это, наверное, главный вывод, который я могу сделать из нашей передачи, что не нужно бояться виртуала, что, так сказать, виртуальных отношений, что они не являются порочными, что они в результате все равно привязывают нас к месту, привязывают нас к другим людям, расширяют наши навыки социального. И, может быть, кому-то и вообще позволит построить собственную жизнь, собственную карьеру, собственное личное счастье. Так что пожелаем всем нам удачи в нелегком поиске себя и другого, что, видимо, является одним из главных смыслов нашего бытия. Спасибо за этот разговор. Константин Глазков, Ольга Лагунова, меня зовут Сергей Медведев. Смотрите программу «Археология», радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.